Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Привет Коробейникову, или «Как создают Казимира Малевича». Варфоломей Коробейников, если кто забыл, герой 12 стульев, архивариус, способный по номерам и ордерам отыскать любую мебель. История, которую мы услышим сегодня, переворачивает все зеркальным образом и превращает пародию во вполне серьезный детектив со многими нулями до запятой. Мой собеседник – петербургский коллекционер Андрей Васильев, написавший расследование об одном женском портрете. За достоверность всего, что сегодня прозвучит в программе, несет ответственность сам Андрей Александрович. Итак, привет Коробейникову. Начинаем. Насколько я понимаю, вы недавно закончили какую-то большую книгу, которая подводит определенный итог вашим расследованиям, вашим увлечениям, вашему собирательству и вашей склонности к разоблачениям, да, в сфере изобразительного искусства. Что это? Поясните, пожалуйста, мы все теряемся в догадках.
Действительно, я закончил текст, который получился, собственно говоря, совсем случайно. Такой незапланированный, но желанный ребенок, знаете. И вырос он из довольно долгого расследования, которое, можно сказать, длилось около 25 лет. Потому что 25 лет тому назад я дважды еще в перестроечном Недопетербурге и полуленинграде видел одну картину, которая мне, что называется, запала в душу. Видел я ее сначала с одним авторством, потом с другим авторством, но оба раза без подписи. Потом я увидел ее еще раз в каталоге Резоне, опубликованном в Париже в 2002 году, где она уже имела подпись, но было указано, что подпись нанесена другой рукой. Потом мне ее несколько раз предлагали купить или каким-то образом высказать свое мнение об этой картине. Всякий раз у меня накапливалось какое-то эмоциональное напряжение, и я бы сказал, такое амбивалентное, двойственное к ней отношение, потому что я понимал, что эта картина написана совершенно никому неизвестной художницей. Но чем дальше в лес, тем больше дров, и тем больше она становилась картиной Казимира Малевича. И закончилось все это тем, что она начала появляться в обществе, выходить в свет. Первый раз в Стедлик Музеум в Амстердаме, второй раз в Боннском Кунстхалле, в третий раз в лондонской галерее Тейт Модерн, в четвертый раз в Москве в рамках чрезвычайно такой важной выставки «Казимир Малевич. Не только квадрат». Всякий раз она публиковалась в каталогах, собирала невообразимое количество комплиментов и таких характеристик, как безупречная живопись. И вот когда эта вся критическая масса достигла уже максимума, я решил все-таки, что надо бы понять, что происходит. И прежде всего мне было безумно жалко эту художницу, потому что, понимаете, когда мы рассматриваем вот этот очень популярный сейчас детективный нарратив с массой сюжетов, фамилий и прочее, посвященный фальшивкам, ну, мы, собственно говоря, занимаемся-то, в общем, обсуждаем людей, которые делают фальшивые деньги. Это, конечно, интересно, но не более того. А вот этот сюжет – это настоящее мародерство. Это вот такой классический, вечная тема, как расхитителей могил, расхитителей гробниц и прочее. Когда творчество одного человека полностью нигилируется, уничтожается, вообще стирается его имя, а его произведение, его работа выдается за работы каких-то других людей. В данном случае мы имеем дело с несчастной женщиной, работа которой усвоена, как принято сейчас говорить, мертвому белому мужчине.
Я слушаю вас, и создается впечатление, что какая-то существует, помимо всего, надмирная какая-то телеология, которая увлекает вот это вот полотно, о котором вы сейчас говорите, я надеюсь, что вы поговорите о нем поподробнее, увлекает куда-то, то есть, так сказать, от анонимности до присваивания имени Малевича, да, благодаря чему, что заставляет стремиться ввысь, что только деньги как бы подсасывают этот предмет наверх.
Нет, во-первых, я, безусловно, с вами соглашусь, что существует какая-то метафизическая, значит, во всем этом, как писал Юрий Трифонов, такого рода сюжеты, они закольцованы. Один эпизод тянет за собой другой, а потом, когда мы так посмотрим на это с птичьего полета, мы увидим, что явно в этом во всем был смысл. Безусловно, я считаю, что Мария Марковна Джагупова, которая является главной героиней моего текста, который я сам для себя называю то историей болезни, то архивным романом, то пасквилем, в зависимости от того, как на него посмотреть. Она, конечно, сидит где-то на облаке, свесив ножки вниз, и внимательно наблюдает за тем, что происходит, потому что если бы мы захотели придумать такой сюжет, то мы бы его не смогли придумать, потому что он настолько закручен, и он настолько в нем каждая шестереночка подогнана к другой, и вот кончается пружинный ход одного механизма, и тут же включается другой. Падает капелька на какую-то дощечку. Дощечка ударяет о шарик. Шарик катится по желобу. Там что-то такое происходит, и на выходе мы получаем, вот как вы совершенно правильно заметили, совершенно телеологически понимаемый результат, что иначе и быть не могло. Но вот,
кстати,
скажу,
в других сферах жизни такое встречается? Можно ли какую-то неизвестную рукопись литературную приписать кому-то, поверить в это и затем выдавать за Шекспира, Байрона, Пушкина и
так
далее?
Знаете, если вы спросите об этом там Зимина или Масона, или Мазона, как правильно, не знаю, то он вам скажет относительно главного сакрального текста русской литературы весьма нелицеприятные выскажет всякие слова. И с точки зрения провинанса, вот вся эта история с Мусиным, Пушкиным, ну, я имею в виду слово о полку Игоря, она, конечно, не выдерживает никакой критики. В особенности, если мы там возьмем попутные сюжеты там, про некого Бардина, который одновременно делал эти копии и продавал разным людям. Конечно, ну, слушайте, это же на этом стояло, стоит и стоять будет не только русская земля, но вся цивилизация. Все построено на текстах, и все эти тексты нуждаются как минимум в критическом осмыслении, а это вызовет, безусловно, ну, как минимум, обвинение в государственной измене.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Привет Коробейникову, или «Как создают Казимира Малевича». Со мной в студии петербургский коллекционер Андрей Васильев. Произошло в данном случае? Что произошло с художницей Джагуповой?
Художница Джагупова родилась в 1897 году в Армавире, и этническое и конфессиональное ее происхождение довольно экзотическое. Она черкесогайка. Это горские армяне, которые после того, как османы захватили Крым, они оттуда ушли, потому что они были христиане, и переселились они на Северный Кавказ. И жили там столетиями в окружении кавказских племен. И, надо сказать, они потеряли язык, потому что они начали говорить на диалекте адыгского языка. И приобрели, скажем так, боевитость и некоторые разбойничьи наклонности своих соседей. Они участвовали даже в работорговле. Но в силу того, что они были христиане, вот когда Россия начала свои кавказские войны, то они почувствовали себя, что называется, между двух огней. И попросились под покровительство русской администрации. И вот был основан Армавир, где в 1897 году родилась эта девочка. В состоятельной семье, хотя писала, что крестьянка, каменный дом, поехала учиться в Петербург. Училась здесь в школе поощрения художеств, которой руководил Рерих. И помимо этого, еще до приезда в Петербург, она училась у такого Евгения Константиновича Псковитинова, которого имя мы видим рядом с Филоновым и рядом с Какабадзе. Он входил в такую мастерскую интимное общество художников и рисовальщиков. И даже, скорее всего, был автором манифеста «Сделанные картины», которые приписываются Филонову. В общем, у нее была такая зарядка, хорошая прививка изначальная. Потом она приехала, закончив здесь обучение в Петербурге, она уехала в Москву, занималась там в училище Рерберга, потом вернулась в Армавир. В 28-м году, как она пишет сама в своих документах, что ей провинциальная жизнь надоела, она приехала в Ленинград. И здесь в Гинхуке, она пишет в Доме искусств, но Дом искусств, мы знаем, уже закрылся в начале 20-х годов, в Гинхуке она включилась в кружок, которым руководил Малевич, и состояла как бы при Малевиче. Одновременно, когда уже Гинхук был расформирован, она устроилась работать разрисовщицей тканей на фабрику текстильную и занималась она всю жизнь живописью. И плюс еще, как она сама писала, работая в области художественного росписи тканей и материи, и выставляла даже эти работы. До войны она довольно активно выставлялась. Во время войны она была эвакуирована в чудовищном состоянии, почти одной ногой, будучи на том свете, попала в Пермь, в Перми работала там, вернулась в Ленинград в 1946 году, и уже ее участие в выставках было не столь активным. И так оно шло по затухающей. Единственный всплеск, пожалуй, это был в начале 60-х годов. Это экспериментальная литографская лаборатория, которая даже выставляла свои работы в Лондоне. И вот такой Эрвин Эсторик, довольно известный человек в области изучения и продвижения русского искусства за границей, он тоже ее работы выставлял. Но всюду она упоминается, что называется, таким промельком. Жила она одна на Канонерской улице и в коммунальной квартире, в мансарде. И, в общем, после смерти она довольно быстро, память о ней исчезла. Единственное, кто...
А скончалась она когда?
Она умерла в 1975 году, 14 декабря.
И... То есть её многие вообще могли застать, сегодня живущих, дружить с ней.
Единственный человек, который ее помнил, который видел ее живой, это была Марина Басманова, которая со мной поговорила. Да, она не очень любит, как вы знаете, разговаривать с журналистами, но со мной она очень подробно поговорила, что это была очень красивая, такая тонкая женщина, отрешенная от мира. И вот она жила в этой квартире, набитой картинами. И когда Басмановы уезжали в отпуск куда-то на лето, на дачу, они оставляли у нее кота. Кот всегда был холеным, возвращался домой и вообще приятно проводил там время. Вот, собственно говоря, и вся история. Второе имя, которое надо упомянуть, это Елизавета Яковлева. Она старше Джагуповой на 15 лет, 1882 года рождения. Ее вообще никто не помнил, не знает, потому что она умерла в 1942 году от голода. Но между ней и Джагуповой существовали какие-то, очевидно, особые отношения. Во-первых, Яковлева была близким человеком к Малевичу. Во-вторых, она училась в мастерской Бернштейна вместе с Ермолаевой, с Татлиным. И я нашел чудесный такой снимок, это 13-го года, какой-то капустник, все в восточных костюмах, и все пронумерованы. И там есть и Ермолаева, и Лапшин, и прочее. Очень трогательная и такая грустная, зная будущую судьбу всех изображенных на этом снимке, фотография. Яковлева это работала в БДТ, в ведомостях зарплатных, там идет Блок, Бенуа, Добужинский, Яковлева. А потом она исчезла, она упоминается в... А, выставка была посвященная десятилетию театрального искусства, она там принимала участие. Несколько маленьких выставок там женщин-художников в промкооперации, вы жили рядом, вы знаете, где это... И она исчезает. И для нашей истории важно два обстоятельства. Первое обстоятельство, что и Яковлева, и Джагупова поселяются вместе в сентябре 1940 года. Джагупова меняет свою комнату на Васильевском острове, и она вселяется в квартиру вместе с Яковлевой. То есть... Я, насколько понимаю, совместный быт все-таки предполагает какие-то особые отношения между людьми. Вот мы с вами давно знаем друг друга, но вместе жить не собираемся, к счастью. Да, и вот в 42-м году она умирает. Еще важный момент. Джагупова в списке своих работ, которые она составляет вместе с биографией для словаря Вольценбурга, это словарь художники СССР, знаете, черный такой, все мы пользуемся им, незаменимая вообще-то информационный источник, она указывает, что она в 1935 году исполнила портрет близкого, безусловно, ей человека, Елизаветы Яковлевой. Вот и все. Вот это все фрагменты ДНК и потожировые следы, которыми я располагал на тот момент, когда я уже с упрямством, неправильное слово упрямство, немножко уже устав от появления этого портрета в моей жизни, я увидел его в Москве. И я решил вообще-то разобраться, а что же такое, что же происходит, как так получилось, что этот портрет, который я видел первый раз, как портрет, исполненный художницей Джагуповой, вдруг оказался Малевичем и, что называется, всесветно расхваленным и прочее. Да, еще надо упомянуть, что я видел, когда этот портрет, на нем были сзади таинственные надписи. Там была написана дата, октябрь 76-го года. Упоминалось райфинотдел Октябрьского района города Ленинграда. Я как раз работал, кстати, в Октябрьском районе вот в 70-е годы, в начале 80-х годов. И таинственные номера. Что это были за номера, понять я не мог. И мой очень близкий друг и знакомый, давно покойный, с которым мы вместе видели эту картину, один раз, второй раз я видел ее один, он тоже не мог понять. Но он мне, я прекрасно помню этот разговор, когда мы рассуждали, может ли это быть Малевичем или нет. Он говорит, что вот эти номера, они что-то значат. Это какой-то список, это какие-то списки. А списки в данной ситуации, ну, вы понимаете, помните Робинзона Круза? Больше всего на свете я люблю читать эти списки, что он вывез с корабля. И это вообще базис всей цивилизации. Мы без реестров ничего бы вообще не понимали, кто, что и как и почему. И картина была на выставке в зале под рабочим колхозницей, там новый какой-то зал. Я ее, честно говоря, с учетом того, что она висела под юбкой у колхозницы, даже попытался посмотреть, что там есть под юбкой, есть ли там эти номера, потому что, ну, понимаете, все могло быть. Память человеческая не беспредельна, кроме того, фантазии и какие-то благие пожелания и жгучие эмоции, порой деструктивные, они иногда сдвигают картину мира, делают ее не совсем соответствующей действительности. Там даже что-то заверещало, но там все было зашито грубым картоном, и мне не удалось взглянуть. Я поехал в город Петербург, посидел в библиотеках, просмотрел все, что только можно было просмотреть в Петербурге. Поехал даже в Хельсинки, посмотрел там театральные журналы эмигрантские, которые издавал Сургучев. У них, видно, были информаторы хорошие в Ленинграде, поэтому они все ленинградские сплетни, все. Ничего, нигде эти женщины не упоминались, нигде они никому не прислонялись, никого не обнимали, не проходили ни по каким уголовным делам, их, в отличие от там Стерлигова или Ермолаева и прочие, их не привлекали к уголовной ответственности, в данном случае, к сожалению, в кавычках скажу я, но их не было. Единственное, что было, был фонд Джагуповой, который находился в ЦГАЛИ. Я пошел по старой привычке, я очень люблю работать
в ЦГАЛИ в Петербурге. Да. Просто уточним, там осталось это название ЦГАЛИ, в Москве называется РГАЛИ.
Да, да, там оно осталось, на Шпалерной, значит, этот архив. Я знал, что этот фонд есть, поскольку он упоминается в интернете теперь, и есть его опись. Я пошел, собственно говоря, для очистки совести, потому что я рассчитывал, исходя из данных, полученных мной в интернете, что там есть список работ, я посмотрю в этот список работ, или я увижу эту картину там с размерами, которые есть уже опубликованы всюду, или я ее не увижу. А любой результат будет позитивным. И когда я туда пришел, получилось, знаете, как в банальном детективе, две вещи я узнал, хорошую и плохую. Плохая вещь заключалась в том, что список находится в розыске, что меня, честно говоря, поразило, потому что, ну, как это может быть? Вообще-то, ну, не может быть, но это совершенно обычная вещь, список работ художниц, он в розыске. Я его в течение последних полутора лет, я раз пять его заказывал, он до сих пор находится в розыске. Я не могу это комментировать. Возможно, речь идет о банальной архивной закладке. Мы знаем, что такое бывает, но, честно говоря, у меня...
Поясните нашим слушателям, пожалуйста. То есть положили бумажку не в ту папку.
Не туда, да. Да, не но туда. Это не бумажка, это 67 листов. Так что положить ее не в ту папку не очень получается. Кроме того, там второй документ, ну так, в сторону отпрыгну на секунду. тоже находится в розыске. Это конспект лекций Казимира Малевича, который выполнила Мария Джагупова. Это уже вам, что называется, в народе говорят, не хукры-мухры. Это, в общем-то, культурная ценность по российским законам. И он тоже находится в розыске. Причем это интересный розыск, отпрыгну еще в сторонку. Потому что в некоторых диссертациях можно найти ссылки на этот документ, как находящийся в частном архиве. Я не могу это ни комментировать, ни опровергать, ни подтверждать. Вот я вам говорю то, что есть. Вот как as it is. Хорошо бы вообще российское государство в лице своих всевозможных органов, псевдоподии, этих самых щупалец задало себе такие вопросы. Но не мы с вами. Ну вот, это плохая весть. А хорошая весть была, что я решил посмотреть папки, которые никто до меня не брал вообще. Это всевозможные папки, где написано рисунки разные, там, с 30 по 35 год, там, в количестве 80 штук. Ну, сами понимаете, что это такой рабочий материал расходный. И вот, перелистывая одну из этих многочисленных папок, я увидел знакомое изображение. Я увидел рисунок портрета в этой же самой супрематическом пальто таком или одеянии, в той же шляпке, там, меховой воротник. И видно, что это не копийный рисунок. А кроме того, он корреспондировал, он перекликался и держался за руки с другими рисунками на той же бумаге. Все то же самое. В общем, это меня, честно говоря, привело в какой-то невообразимый, с одной стороны, восторг, а с другой стороны, в общем-то, подстегнуло мой охотничий инстинкт. И я, конечно, начал искать дальше. Мало того, что я перерыл весь этот архив, весь этот фонд, фондообразующие материалы, как этот фонд был образован. И выяснилось следующее, что она умерла, и у нее никого не было. В советском обыкновении, в такого рода ситуациях, соседи, а у нее был сосед какой-то там, пьяница, вместе с дворниками, решают вопрос выморочного имущества радикально. Вот сегодня у вас висит на стенах там 25 акварелей Бенуа и стоит ампирная мебель, а завтра у вас стоит раскладушка, ведро и алюминиевая миска с ложкой и поварёшкой, и больше ничего нет, и рогожечка лежит. В этой ситуации... Вот опять же, мы говорим о телеологии. Вот уже тут все пошло не так. Квартира ее была опечатана, комната. И все имущество было описано нотариально. Я немножко забегаю вперед, потому что на тот момент это было понятно, но описи этой нотариальной не было. И где ее искать, было непонятно. Я сунулся в нотариальные архивы. Это было сложно, но возможно. Причем всякий раз опасаясь, что передо мной вырастет Берлинская стена, на которой будет написан закон о защите персональных данных. Вы понимаете, что в данной ситуации я мог упереться и все. И дальше никаким образом перескочить через этот закон возможности у меня не было. Я вообще-то психиатр и пенсионер, и у меня нет никакой ни должности, ничего на свете. Я нашел только папку о том, что ее хоронил совершенно незнакомый человек, и о том, что были выделены деньги на эти похороны. И папка эта была списана, и там было 30 листочков. И на этом все. Я уперся в стену, такой кирпичный брандмауэр, где был этот портрет с сумочкой театральной, она держит театральную сумочку. И сзади какие-то номера. Что это за номера? То ли это какие-то номера, значит, присвоенные при описи, то ли в каких-то других обстоятельствах.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Привет Коробейникову, или «Как создают Казимира Малевича». Со мной в студии петербургский коллекционер Андрей Васильев.
Найти архив РАИФО невозможно для меня было. Ну, то есть я не сообразил, где его найти, потому что это такая организация, которая была, ну, грубо говоря, имела различное подчинение. Она, с одной стороны, делала реверанс районным властям, а с другой стороны, она подчинялась кому-то наверху. И вот я, размышляя об особенностях административного распределения обязанностей и прочих между такими поэтическими организациями, там, как вот РАЙФО, там, все эти нотариальные конторы, значит, нотариусы и прочее. Честно говоря, сам для себя я сделал небольшое открытие. Я сообразил, где должны быть эти документы. Эти документы, поскольку это было выморочное имущество, то они находились, они попали в силу того, что их оценили, поскольку это было имущество, в советское время, как вы сами понимаете, даже 3 копейки из государственных средств вас могли за это дело укатать вообще неизвестно куда, то все эти документы через РАЙФО оказались в архиве Комитета финансов. Это невообразимо гигантский, понимаете, частью засекреченный. Это все финансы города Ленинграда и Петербурга и прочее, начиная с самого начала советского времени. Но я сообразил, я нашел там вот фонд, где было это выморочное имущество. Точнее как, я даже не знал, есть там этот Джагупов или нет. Там была папка, которая называлась «Депелян Дмитриева». И вот между, значит, этим чернооким Депеляном и простушкой Дмитриевым, которых никто не потревожил за эти 40 лет уже, все их пребывание в этом представительстве загробного мира на окраине города Петербурга, лежали 100 страниц делопроизводства художницы Джагуповой. Нотариальный список, составленный нотариусом Юровой. Она, кстати, живая, я ее нашел. Но она не помнит, она нотариус. Понимаете, она описала столько всякого барахла за свою жизнь. И кроме того, она, надо сказать, отнеслась ко мне с настороженностью. Она не могла понять, что мне надо. Она думала, что я какой-то наследник там или что-то. Ну, какой-то квирулянт и какой-то скряга и жадина, который что-то хочет. Но мне ничего было не нужно. И когда я открыл эти документы и внимательно прочитав все, что в них было отражено, я понял, что совершенно правильно, что провидение привело меня туда. Потому что получилось так, что после смерти этой художницы ничего не украли. И дальше была такая экранизация Прокимина «К Великой Пятнице». «Разделишь ризы моя, и о одежде моей меташа с жребий». 20 картин отдали в Музей истории Ленинграда. Они там и есть. 15 картин отдали в Пермскую галерею. И они там и есть, потому что она там была в эвакуации. 113 работ отдали в Худфонд Союза художников Российской Федерации. 113 работ. Письмо было подписанное Угаровым. Разумеется, я озаботился судьбой этих работ. Потому что, когда я увидел этот список, я решил, что эту картину отдали в Худфонд, и, значит, каким-то образом она оттуда, что называется, диспарю. Но ее там не было. Там были другие работы, которые все исчезли. Их нету. Я нашел 2 из них на...
Ждем новых Малевичей.
На западных аукционах я нашел эти работы. 2 из них были... И они, кстати, были проданы за скромные, но приличные деньги.
А вот... Уже как Джагупова. Продан.
Да, они были проданы как Джагупова. А вот оставшиеся работы числом приблизительно около 70-80, сейчас мне просто так навскидку не назвать точное число, но они у меня, разумеется, все есть. По какой-то причине, и это третий раз уже ангел указал товароведам и сотрудникам ЛОСХа, которые все это там распределяли, что их не надо отдавать в музей. Понимаете, если бы этот портрет Яковлевой был в музее, мы бы с вами не знали художницы Джагуповой. Если бы его отдали в ЛОСХ, мы бы тоже не знали бы ничего об этом. Их отдали на реализацию в комиссионный магазин номер 24. И при...
Это где такой?
Это был на Невском проспекте магазин, который, если мне не изменяет память, Невский 120. Это прямо в створе улицы Марата.
Ага.
Там галерка так называемая была. И вот на этой галерке на первом
этаже... Двухэтажный магазин.
Да-да-да. Ну, до революции там была редакция журнала «Адская почта», что тоже, мне кажется, достаточно символично. А потом там был магазин. Внизу там торговали ботинками, шубами, ну, чем советские комиссионки торговали. А наверху по периметру шла галерка, куда надо было подниматься по мраморной лестнице, такой истертой. И там продавались картины. В основном такая русская школа, и вот что тогда люди любили покупать, там, клевер, там, что-нибудь такое. Хорошо, если выкинут Владимира Маковского, там, кто-нибудь, или что-нибудь такое. И вот в один прекрасный момент туда отдали вот около 70-80, даже 90 где-то, картин художницы Джагуповой. Я нашел людей, которые видели эти работы. Да, и прежде чем их туда отдать, как и водится, им присвоили товарные ярлыки. И начиная там с 434-го плюс там 166, 434-166, как пин-код в швейцарских или дубайских банках. Шестизначный. Не такой, как здесь у нас в Европе. Подделать невозможно.
Это и есть те цифры, которые вы видели?
Да. Никто не мог это сообразить. Поскольку им присвоили эти ярлыки, сзади их написали и выставили в продажу. И их никто не покупал. Никто не покупал, потому что не пользовалось спросом у населения, который хотел клевера, который хотел русскую школу, конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки. А там были работы, перекликающиеся с работами учеников Малевича и самого Малевича. Очень яркие, как там человек, который видел это все, мне говорит, с разноцветными глазами. Смеялись над ними. Говорили, выставили какую-то чушь.
Дегенеративное искусство.
Да, дегенеративное искусство. Но, понимаете, что любопытно, что все эти эволюции, все эти действия осуществлялись профессиональными искусствоведами. Это были люди, которые работали в Лосхе, и люди, которые работали в этом магазине. Они, что называется, собаку на этом на всем съели. И они не видели то, что через 40 лет увидели Андрей Наков или Шарлотта Дуглас, безупречную живопись, которую выставили в Стедлик Музеуме или в Тейт. Это загадка, это, конечно, еще один мистический такой момент. Мы все знаем эту банальность про красоту в глазах смотрящего, да? Но вот это доказательство, что мы все обусловлены нашей эпохой, и для того, чтобы увидеть что-то другое, мы, может быть, каждый день проходим мимо такого чуда и его не видим, а придет новое поколение и скажет, что ты Толстой, Васильев, идиоты какие-то, что же они были, совсем ничего не соображают.
Окей. Да, психология оптики – вещь загадочная.
Да, оставим это, перейдем к другому немножко сюжету. Эта картина была оценена ровно в 30 серебряников, 30 рублей, и ее не купили. Через месяц, в соответствии с законами советской комиссионной торговли, ее уценяют, или уценивают, правильнее сказать, на 20%, и она стоит 24 рубля. И ее опять не покупают. И она опять уценивается через 2 месяца до 14 рублей 40 копеек. И вот в этот момент некто, мы не знаем ни имени, ни социального статуса этого доброго самаритянина, или какого-то таинственного незнакомца, связанного, несомненно, с инфернальными стихиями, он ее покупает. И эта картина исчезает. Где она находится, куда она подевалась, мы не знаем. Но ровно через 20 лет она появляется сначала как картина Джагуповой. Человек, который мне показывал эту картину, он не скрывал, что эта картина принадлежит кисти Джагуповой. Он просто, мы с ним обсуждали и говорили, какая она красивая, какая удивительная в ней свежесть, в ней какая-то такая внутренняя тревога есть, такая много раз символически преломленная эротика, такая неопределенность. Она держит эту сумочку, как будто она взвешивает что-то на весах. И еще через некоторое время я вижу эту уже картину, как Малевича, проходит опять какое-то время, и вот начинается этот ее удивительный путь. Я все это узнал в архиве, я понял, откуда эти номера, но что дальше? Это мое знание, я не мог даже ни с кем поделиться, потому что мне сказали бы, да ты все придумал, это может быть другая картина. Мало ли, портрет Яковлевой, Яковлев много, портретов много, размеры, ну размеры могут совпадать, это, да, интересно. Похоже. Есть над чем подумать, но это не доказательство. Это так, предположение. И для того, чтобы доказать, что это так, мне нужно было только одно. Мне нужно было посмотреть на оборотную сторону этой картины и убедиться, есть ли там эти номера или их нет. Потому что их могли убрать, картину могли просто дублировать, и все, и вопрос был бы снят. Картина находится в частном владении в Голландии, в закрытом доме у очень богатого человека. Вот следующая задача в этой компьютерной... Знаете, я прошел уже столько уровней в этой компьютерной игре, что последний уровень... Мне он, с одной стороны, представлялся очень простым, а с другой стороны, ну, почти невозможно было его исполнить. На каком основании я мог попросить эти номера? Я начал писать письма. Я написал письма в Тейт, в Стедвик. Где-то мне не отвечали, где-то мне... В Тейт сказали, что это все информация закрытая, что она для служебного пользования. Там такой немецкий известный профессор Ягерс, он вообще... Он со мной только говорил по телефону. По-моему, в ужасе от того, что я задавал ему некоторые вопросы. И тогда я придумал следующий ход, или финт ушами. Я сказал, что я хочу эту картину купить. И сказал нужным людям... И действовал я через Америку, потому что в России, если бы это исходило от меня, и у меня такая как-то репутация довольно конфликтного человека, хотя это не так абсолютно. Но в общем, устанавливаю важную, действительно, даже необычайно важную, большой значимости для культуры вещь, ищу информацию. Я, в общем, пустил такую информацию, что я хочу ее купить. И на следующий день я получил 22-страничное досье предпродажное, замечательное, где была указана цена, за которую продается эта картина, которая стоила в реальности 14 рублей 40 копеек. Хотели за нее 22 миллиона евро.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Привет Коробейникову. Или как создают Казимира Малевича. Со мной в студии петербургский коллекционер Андрей Васильев.
Сопровождалась эта вся бумажная история письмом руководства Стедлик-музеями, где прокламировалась необходимость для Стедлика иметь такой важный предмет, где он сравнивался и с Кандинским, и с эталонными вещами Малевича, что это абсолютно уникальная вещь. Но меня, честно говоря, интересовало не это. Меня интересовали номера. И на обороте этой картины я увидел номер 434-208, увидел родной райфинотдел Октябрьского района, вспомнил октябрь 75 года, когда мы с вами, Иван Никитич, были счастливы и не думали даже о том, что будем разговаривать о такой прозе, как картины Малевича. Вот, собственно говоря, после этого я оказался на распутье. Что мне делать со всей этой информацией?
Как честный человек покупать картину?
Во-первых, я отчасти опасался, что я окажусь под судом в Голландии или еще в какой-нибудь стране за умаление достоинств такого выдающегося художественного предмета. Но тут у меня были все доказательства. И у меня была возможность или опубликовать это в России. Но я твердо знал, что это не выстрелит, что эта информация, что называется, пройдет и будет похоронена, даже если она была бы опубликована в какой-то там достаточно популярной газете, читаемой. Или опубликовать это в виде книги или брошюры и прочее за свой кошт, что просто эта книга пополнила бы ряды бесконечных и, возможно, правдивых книг об инопланетянах, о подлинных значении сионских протоколов и прочее. Мы видим сейчас, что происходит вообще в нашу эпоху постправды, фейковых новостей, когда любая информация, по большому счету, ничего не стоит. Но с учетом того, что там был задействован английский фактор, и там была задействована галерея Tate Modern, и были приведены мнения директора Национальной портретной галереи в Лондоне, господина Куллинана. Все это имело такую мощнейшую западную, даже, в общем, основной фронт проходил на Западе. Россия пока не звучала, она звучала только в виде архивных документов. Вообще, когда вещь выставлялась в Москве, про нее писали, вот к нам впервые приехала картина Малевича из Голландии. каким образом она там оказалась, вопрос даже так не стоял. И я передал эти документы, вот часть, во всяком случае, в «Гардиан». Они провели факт-чекинг, они все проверили, поняли, что для них это важно, и опубликовали статью. И уже от этой статьи никуда было не деться, потому что это была не «Ленинградская правда» и не там «Строительный рабочий», и даже не журнал Esquire там, или там «Сноб» какой-то и прочее. А это была газета «Гардиан», которая раскрутила там Сноудена там и прочее. Они, для них, если они посчитали, что эта информация важная, то и она распространилась по миру. Самое главное для меня была в последующем информация в голландской газете «Der Telegraph». Я очень боялся все-таки реакции владельца. Ну, у него хватит кондрашка, его там, не знаю, что-нибудь с ним будет. Но он, надо сказать, воспринял эту ситуацию с честью, он умеет держать удар. Он сказал: «Ох, какая интересная случилась история, в какое я попал приключение». И вот, собственно говоря, вот вся история, мной изложена, разумеется, очень вкратце, разумеется, с большими лакунами и пробелами, потому что текст получился большой, в общей сложности около 1 000 000 печатных знаков и огромное количество иллюстраций, что самое главное.
Каков там иллюстративный ряд? Что же вы там...
Все, что я рассказываю, все подтверждается фотографиями и картинками, и сканами документов, с подписями людей. Сразу же скажу еще то, что, возможно, я упустил в начале, что моей целью совершенно не было там инициирование какого-то уголовного расследования или чего-то такого зубодробительного. У меня моей целью было вообще порассуждать немного о методологии экспертизы и о методологии исторического исследования художественных произведений. Именно не стилистический анализ, не химико-технологический анализ, а вот то, что мы называем провинанс. И вот газета «Гардиан», она мне высказала некоторый комплимент и там написали, что хорошо бы всем получиться у Васильева, как нужно это делать. И я с ними согласен, это действительно так. Я думаю, что мало есть исследований, посвященных одной картине, которая с такой дотошностью буквально каждый миллиметр этой картины оценивает со всех сторон и оценивает, опираясь на документы. В моем тексте, если он выйдет, не будет вообще никаких инсинуаций и никаких предположений. Я оцениваю только бумагу с подписью или публикацию. Если человек публикует что-то и говорит, что я беру на себя ответственность утверждать, то я, разумеется, беру на себя ответственность и право, делегирую себе сам обсуждать это. Люди, которые не оставили письменных следов, у меня не фигурируют. Они, безусловно, есть. Но что делать? Им повезло.
Они ушли от света вашей настольной лампы.
Ну,
скользнули.
Может быть, кто-нибудь и разговорится. Потому что, допустим, бумаги выдающегося эксперта в области исследования творчества Малевича Андрея Накова, где он пишет в одной бумаге: «Особенно меня убедило в том, что это Малевич, обозрение рентгенограммы этой картины». А «Гардиан», когда задает ему вопрос, он отвечает: «Вы знаете, у меня тоже возникли сомнения, когда я увидел рентгенограмму». А потом третий человек, которому голландцы поручили нечто вроде расследования, чтобы проверить меня, и это расследование закончилось успешно, этому третьему человеку господин Наков говорит: «Вы знаете, вот жалко, что я вообще не видел рентгенограммы». Ну, хорошо, ну как вот в этой ситуации реагировать? Или выдающийся исследователь творчества Малевича, доктор Шарлотта Дуглас в Нью-Йорке, она на мой вопрос, я всем писал письма, на мой вопрос она отвечает мне, что вы знаете что, но я не видел этой картины вообще. Мне просто прислали хорошую фотографию из Петербурга. Но она при этом публикует ее как Малевича. Они все прекрасно понимают, что эти публикации, что называется, имеют коммерческую подкладку, что они связаны с рынком. Потому что вот это гигантское здание рынка, которое стоит рядом с музеем, которое справа и слева от всех музеев стоят, и Ну, нельзя это не учитывать, нельзя не реагировать на эти моменты.
Андрей Александрович, тем самым вот и есть ваш ответ на мой вопрос о телеологии. Все-таки две гигантских башни рынка, слева и справа, нет, вот и вся телеология.
Нет, да? Вот сейчас, чтобы закончить тему, скажу вам. Буквально неделю тому назад мне позвонил один человек и говорит: слушай, у меня есть... натюрморт художника Фон Визина, Артур Фон Визин, известный московский художник. И он приносит мне этот натюрморт. Он не подписан спереди. А с оборотной стороны там пошлейший мадригал какой-то написан. И подписан Артур Фон Визин. Букет сей словно фейерверк мечтой пронизан. С банальным пожеланием навек Артур Фон Визин. Ну, парикмахерская лирика. И я внимательно... рассматриваю этот хороший натюрморт, очень такой трогательный. И что я вижу под этим мадригалом? Я вижу родные номера 434-206. Я сверяюсь со своим списком и вижу, что это натюрморт «Белые цветы», написанный Марией Марковной Джагуповой и тоже реализованный через этот комиссионный магазин. И вот это, на мой взгляд, конечно... закольцовывать всю эту историю. Я очень надеюсь, что мне...
Вы господин Коробейников.
Ну, смотрите, слушайте, ну что...
Все квитанции. Все у вас здесь.
Совершенно верно. Но я никого не направлю по ложному следу. Понимаете, у меня нет никакой, скажем так, материальной выгоды в этом. Мне один человек говорит: тебе надо было продать эту информацию этому голландцу. Я говорю: зачем? Чтобы еще раз убить эту несчастную Марию Марковну Джагупову, эту бедную, трогательную, совершенно замечательную художницу, которую таким образом, таким варварским образом, таким каким-то абсолютно из XIX века романа с использованием нотариальных документов, описей, каких-то разбойников, поддельных поисков, эженсю, понимаете, мы ее выволокли на белый свет, о ней стали писать, люди стали ей интересоваться. Ну, мне кажется, это замечательно.
И на этом мы заканчиваем передачу «Привет Коробейникову» или «Как создают Казимира Малевича». Со мной в студии был петербургский коллекционер Андрей Васильев. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «c'est la vie». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели – главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».